Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы в эфире программы «Другой мир», и сегодня для вас ее проведем мы, протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. Тема сегодняшней программы – «Легко ли быть христианином в наши дни?». Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден. Да, легко. Ведь прошли времена гонений, когда людям за свою веру приходилось рисковать своей свободой, а подчас и самой жизнью. Но стал ли путь к Богу легче в современных реалиях? Попробуем разобраться. Отец Алексей, на протяжении 2 веков существования христианства путь христианина был тернист и сложен, и подчас, не побоюсь этого слова, помыт кровью. Кровью людей, отдавших свою жизнь, порой приняв мученическую смерть за Христа, за свою веру. Не более 100 лет прошло со времени богоборческой войны в России, то, что у нас происходило. Сегодня за свою веру людям не приходится страдать, мы можем открыто исповедовать себя христианами, но подчас, проходя мимо православного храма, рука не поднимается сотворить крестное знамение, мы боимся насмешек, косых взглядов, каких-то осуждений. Прошло не так много времени с момента, когда люди готовы были умереть за свою веру. И вот сейчас мы видим такую картину. Что с нами происходит? Неужели произошло какое-то обмельчание душ? И если да, то что могло послужить этому причиной?
Да, спасибо, что вы подняли такую очень важную тему, и она, пожалуй, будет актуальна всегда, и по прошествии и 1, 2, 3 тысяч лет по пришествию Спасителя в мир. Я думаю, что если наши далекие потомки в студии Народного радио будут продолжать передачу «Другой мир» через 100 лет или через 1000, они вполне могут спокойно взять для себя такую тему. Потому что христианином или христианкой быть трудно по определению. Сам Господь сказал, что вы не от мира сего. И вот это дифференциация, что есть некий сей мир, есть некий мир, который, по слову апостола Иоанна Богослова, лежит во зле, а он это сказал в первые десятилетия существования христианской церкви. Тогда он уже сказал, что мир лежит во зле, не просто склоняется ко злу, или он только смотрит в сторону зла, он уже лежит во зле. И это было сказано 2000 лет назад. Господь полагает некое разделение, Господь полагает вот эту дифференциацию, что есть некий мир и есть христиане, которые не должны погружаться в этот мир, живя здесь, в земной жизни. И поэтому человек, который поставляет себя вне этого мира, он, естественно, поставляет себя сразу же в очень сложные и трудные условия. Мне вот вспомнилось по поводу вот этой фразы апостола Иоанна Богослова в период своего обучения в московских духовных школах в одном из семестровых сочинений, которые должны сдавать студенты. Я как раз привел вот эту цитату святого апостола Иоанна Богослова: «Мир во зле лежит», ну, по какому-то поводу в своем сочинении. И проверяющий преподаватель мне сказал вот примерно те же слова, что и я сейчас. Что ты знаешь, мир-то во зле лежит уже давно. Что ты сейчас уж приводишь эту цитату, описывая какие-то новейшие события. Мир давно уже лежит во зле. И действительно, даже как-то странно осознавать, что не прошло и 50-40 даже лет с тех пор, как люди действительно были готовы пострадать и отдать свою жизнь за веру. И сейчас, ну, наверное, нет никаких трудностей в том, чтобы прийти в храм, действительно, помолиться Богу. И, ну, я не знаю, может быть, и найдутся, конечно, осуждающие люди. Они всегда, наверное, есть и всегда будут. Но нет в обществе того порицания, которое было еще несколько десятилетий назад, абсолютно всепроникающее порицание, что везде, в каком бы коллективе, в какой бы группе социальный человек ни находился, он везде услышит порицание в сторону церкви. Сейчас такого нет. И, разумеется, человек ничем не рискует, когда идет в храм. Совершенно ничем. Слава Богу, прошли те времена, когда были сообщения на работу по партийной линии, по комсомольской линии, ну и так далее. человек ничем не рискует. Что же произошло? Наверное, здесь мы можем привести только хрестоматийные слова, что когда церковь гонима, она рождает мучеников. Когда нет каких-то внешних трудностей, внешних условий, каких-то таких отягощающих жизнь церкви, то и происходит внутреннее расслабление ее членов, членов церкви. И нет внешней опасности, нет никакой необходимости еще раз и еще раз каждый день осознавать свою веру, как это делали люди, которые исповеднически принесли свою веру через 20 век, да и не только через век 20, а через другие времена, очень сложные, очень серьезные. Нынешнему такому среднестатистическому, как говорят, православному человеку не нужно каждый день задумываться над тем, что его вера является для него опасностью, в том смысле, что он может воплотиться жизнью за то, что он верующий человек. Этого нет. И, наверное, нам приходится только констатировать, что во времена тягот, во времена невзгод вера в людях крепнет, потому что становится очевидной их связь с Богом, становится их очевидная связь со Спасителем, который делает возможным спасение их душ. Наверное, так было всегда, сейчас так есть, но, конечно, это не повод для того, чтобы нам оправдывать такое положение дел сейчас.
И тем не менее, сейчас, когда все так просто, казалось бы, и свободно, не кажется ли вам, что мы стали воспринимать веру как нечто будничное, как нечто заурядное, повседневное, и уже не Господь становится центром нашей жизни, а какие-то выходят на поверхность потребности материальные, достижения материальных благ?
Просто мы сами в церкви становимся центром своих, своих рассуждений, желаний. Не Господь, и мы идем к Нему. А даже находясь в церкви, мы сами становимся для себя центром наших желаний, наших каких-то движений души, наших каких-то устремлений. Да, такое смещение акцентов такое происходит.
Преподобный Серафим Вырицкий так сказал о нашем времени. «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества». Сейчас не наблюдаем ли мы именно эту картину?
Да, действительно. Можно сказать, что всякий раз, когда человек сталкивается с той или иной трудностью, с опасностью, это его некоторым образом поставляет перед мыслью о смысле жизни, о вечности, о том, кто же создатель этой жизни, кто же создатель этой вечности. И даже безрелигиозный человек, он так или иначе ставит, начинает ставить перед собой такие вопросы, на которые отвечает вера. И уж тем более, когда речь идет о христианах. Разумеется, что в годы гонений Господь явил просто бесчисленное количество мучеников. Мы знаем, что юбилейный собор 2000 года прославил более тысячи, однократно, сразу же, единократно, более тысячи святых мучеников новых, новомучеников и исповедников российских. Такого не было никогда в истории вообще всей Вселенской Церкви. Даже во времена древних мучеников, чтобы вот такое исповедание было явлено народу. Если посмотреть списки этих святых, сейчас они публикуются даже вот в обыкновенных православных календарях на каждый день, то там можно увидеть, что в списке, скажем, преподобных мучеников, то есть монахов в священном сане, которые пострадали, или священномучеников, то есть священнослужителей, которые пострадали в годы гонений, можно увидеть имена мучеников, простых людей, праведников, которые пошли вместе на вот эту свою последнюю Голгофу вместе со своим приходским священником в обыкновенной какой-нибудь деревне там или в селе. Хотя они могли этого не делать. они пошли спасать семью своего священника от смерти и погибли вместе с ним. Таких случаев достаточно много. Вот что двигало этими людьми? Они ведь могли отсидеться в своей избе, и все, и ничего бы не произошло. Ведь достаточно было не явить себя христианином.
То есть не отказываться, но и не
ничего не говорить, явно. Да, ничего не говорить, никак не проявлять свою какую-то заинтересованность в том, что происходит сейчас в селе, а происходит то, что, например, прибыл некий карательный отряд, который в первую очередь расстреливает семью священника, скажем, да. Это тоже, к сожалению, такое бывает часто. Вот, да, можно было ничего не говорить, можно
и
было
это
отсидеться.
Не было бы предательством с их стороны.
Нет, разумеется, это было бы предательством, потому что человек, если знает, что происходит, если бы он не знал, ну, конечно, сиди себе и сиди. Нет, конечно, мы не можем сказать, что человек обязан был расстаться со своей жизнью. Нет, мы так не можем сказать. Но пойти и сказать слово в защиту своего пастыря, конечно. Конечно, человек должен был. Ну, вот мы сейчас обсуждаем эти моменты. Они больше характерны для таких 20-х годов, наверное, в большей степени, такого лихолетия гражданской войны и времени становления тогда еще, так сказать, молодого советского государства. Вот. И люди, которые еще несколько лет назад совершенно спокойно ходили в церковь, они, конечно, не представляли, что вот так их могут просто так, без суда и следствия, расстрелять прямо во дворе своих собственных домов. Поэтому, конечно, можно говорить, что здесь вот такого рода святые, которые, наверное, не представляли, что им уготован мученический венец, вот они шли на защиту и церкви, и храма своего, который, возможно, мог бы быть разрушен в результате вот такого посещения этого карательного отряда. Минировали, взрывали храмы сразу же, прям иногда даже вместе с теми, кто их защищал. Вот. Ну, а когда такой опасности нет, как человек проявит крепость своей веры? В каких обстоятельствах? Какие обстоятельства заставят его проявить крепость своей веры? Таких обстоятельств просто нет. И тогда человек воспитывает в себе веру, возгревает ее уже другим способом. Ежедневный, постоянный такой, иногда, как кажется ему, нудный какой-то такой работой над собой, духовной работой. А она уже требует постоянства, такой размеренности, ежедневности, что, конечно, ну, для многих это тоже трудно, конечно.
Гораздо, наверное, некоторым людям покажется проще, как было в те времена, да, значит, жить обычной, размеренной жизнью, а потом принять мученическую смерть, и, казалось бы, вот оно, свершилось.
Ну, за тем лишь исключением, что об этом легко сказать, но сделать это практически невозможно. И принять мученическую смерть – это нечто выходящее за рамки обыденности и за рамки такого обычного понимания человеческой жизни. Ведь мученическая смерть не наступает вот мгновенно как-то. Человек видит, как отряд красноармейцев взводит ружья, поднимает их, и он не должен дрогнуть. Это требует огромного мужества, и, конечно, здесь Господь сам укрепляет таких святых мучеников.
Да, если учесть, что часто этому предшествовало убийство порой и детей на глазах родителей,
да,
и целые семьи расставались с жизнью. Поэтому, конечно, да, это великий подвиг. Способны ли мы сейчас на такие великие подвиги и большие дела, сказать трудно, ведь у нас нет таких обстоятельств.
Да, вы знаете, наверное, вот если бы, скажем, там, в 1916 году людей бы спросили, вы способны на такой подвиг, вот именно тех, кто потом оставит свои имена в святцах, они бы тоже, наверное, затруднились сказать бы, могут они пойти на подвиг мученичества или нет. Но потом, когда они оказались в этих обстоятельствах, они не колеблясь, встали и пошли. Вот в этом и сила, может быть, христианства, и сила креста, и сила веры в том, что человек, оставаясь каждый день вот таким совершенно обычным и простым, он способен на величайшие поступки, когда наступает время.
И стать святым.
И стать святым, да.
Вот получается парадоксальная вещь, то, что именно во времена самого жесточайшего гонения эти времена и были наиболее благоприятны, если так можно сказать, для...
Благоприятны для Нивы святости. Но если мы посмотрим на внешние обстоятельства, в которых жила церковь, они были, конечно, крайне неблагоприятными, потому что вряд ли можно говорить о благоприятных временах для церкви, когда из нескольких десятков тысяч священнослужителей, и даже некоторые называют цифры до 300 тысяч священнослужителей, монахов, монахинь, пострадавших вот в годы гонений, но так или иначе несколько десятков тысяч священнослужителей могли отправлять ежедневно богослужение в десятках тысяч храмов. И потом, когда, например, к концу войны, мы тоже об этом много раз уже говорили в нашей студии, к концу войны, например, на свободе остается буквально только несколько епископов, до 4 епископов на свободе. Все остальные либо в ссылках, либо расстреляны, либо находятся на каторжных работах, каких-то в лагерях и так далее. Это трудно назвать благоприятными такими условиями для существования церкви, но для Нивы святости это, конечно, одно из самых лучших в этом времен.
И сейчас, получается, мы пребываем в некой расслабленности, и, как вы сказали, нам остается усиленно уделять наибольшее внимание именно своей внутренней духовной жизни. А это подчас сложнее, нежели какие-то внешние проявления.
Ну, просто результата сразу нет. Да, ну и потом вы так констатируете, что мы уже находимся в расслабленности. Да нет, я надеюсь, что все-таки многие, да, дай бог, что не находятся в такой расслабленности. И такое внутреннее расслабление – это опасность как раз нашего времени. Времени такого комфортного, наполненного самыми различными такими улучшениями, удобствами человеческой жизни, да. Имея в виду здесь и технические какие-то вещи, и средства коммуникации, и телевидение, и интернет, ну и прочее.
Благодаря этому у нас высвобождается масса свободного времени.
Да-да-да.
Но почему-то это время мы не отдаем, вот это свободное время, которое у нас вдруг появилось, мы не отдаем его Господу, мы не отдаем его служению.
Да-да-да,
мы тратим это время на, опять же, те блага цивилизации, которые нам сейчас предлагаются. То есть это, опять же, помимо того, что сейчас технический прогресс нас освободил от физического труда, этот же прогресс нам даровал и массу различных увеселительных, да, каких-то моментов.
Развлечений. Развлечений существует огромное.
И, конечно, в воскресенье там, вставать и идти в храм на службу нам уже как-то вот лениво, можно сказать, да, хочется куда-то пойти или посидеть за компьютером, что сейчас повсеместно распространено. Люди проводят в соцсетях часы и сутки порой. Виртуальное общение уже заменяет реальное. И поэтому вот некая лень проявляется. Может быть, это отсутствие физического труда нас так расхолаживает, либо это, скажем так, попытки князя века сего нас увести от веры.
Ну, тут все вместе, конечно, да. И князь, конечно, века сего, и, разумеется, не может сказать, что он ни при чем. Ну, конечно, он действует, как святые отцы говорили, что враг, он не ест, не спит, не нуждается ни в отдыхе, ни в чем, а денно и ночно трудится над тем, чтобы искушать души. И, конечно, мы ему не соперники в этом смысле. И только милостью Божией мы еще как-то живем и движемся, и есть мы, как говорил апостол. Вот, так что вы как-то такую очень драматичную картину лени нарисовали. Вот, мне хотелось бы ее некоторым образом разбавить тем, что, наверное, если придется вот современному христианину, современной христианке, подобно нашим вот прадедам, в начале века 20-го встать на защиту веры, я очень надеюсь, что многие достойные люди сделают это. И это не простое предположение, а ну, какое-то такое вот мое, может быть, оно несколько субъективное, такое ощущение современной жизни церкви, что, слава Богу, пришли в церковь люди, которые услышали вот этот призыв Христов в своем сердце. Они пришли, не как в пословице раньше говорилось о других, о другого рода людях, что они пришли не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Это, конечно, в большей степени относилось к таким дореволюционным временам, когда, скажем, в духовенство пытались, как тогда говорили, продраться люди ради того, чтобы получить какие-то средства к существованию. И вот родилась такая пословица, что не ради Иисуса человек продирается в этот духовный чин, даже именно такое присловие существовало, а ради того, чтобы получить свой кусок хлеба. Так вот, как мне кажется, что в церковь пришли люди, которые не знали, что такое советское время и стесненные условия церкви, для церкви, которые существовали тогда. Они этого не знали и не видели, но отозвались на тот призыв Божий, который в их сердце прозвучал, и стали достойными, хорошими христианами. Да, даже и среди них есть люди, которые в воскресенье не всегда очень легко просыпаются и встают, и идут в храм. Да, это правда. И, наверное, и обычное молитвенное правило, которое совершает каждый христианин там утром и вечером, наверное, тоже не все совершают. И это ни для кого, наверное, не является новостью. Но мне так думается, что если вот настанет такой час испытания, то очень многие, конечно, смогут повторить вот этот подвиг веры, который когда-то совершили наши деды.
Да, но если мы не застаем такое время, то как же сейчас мы можем проявить какие-то истинную свою, истинное христианство, истинную веру? Ведь Бог неизменен. Он каков был 100 лет и 1000 лет назад, таков Он есть и сейчас. И требования, предъявляемые к христианам, гораздо выше, нежели мы сейчас привыкли думать, что это молитва, пост. Ведь что-то, нечто большее от нас требуется.
Да, и главное слово, которым следует охарактеризовать долженствование христианина, это любовь. И задача христианской жизни, это тоже часто можно услышать и в проповедях священника, и вообще самвона, и в таком ежедневном обхождении с христианами можно услышать это, что научиться любить – это и есть, собственно, задача христианской жизни. Если ты научаешься любить, то тогда ты не сможешь нарушить ни одну заповедь Божию. Тогда ты, конечно, их будешь исполнять. И недаром, когда у Господа спросили, какая главная заповедь в законе, Он ответил вопрошающему именно так: «Бога любите ближнего». И в этом весь закон и пророки. В этом все древнее законодательство и все пророчества. Поэтому, безусловно, Господь, заключая с человечеством новый завет в своей крови, конечно, вознес на новозаветную высоту отношения человека и Бога. И, конечно, когда мы читаем вечные слова Нагорной проповеди о том, что нищие духом блаженны, мы, конечно, удивляемся высоте этих слов. Но, тем не менее, каждый раз читая их, мы понимаем, что именно мы призваны к этой высоте. Именно мы должны стать вот такими нищими духом. Или миротворцами, или кроткими, или алчущими и жаждущими правды, по словам Нагорной проповеди, по словам вот этих заповедей, которые Господь нам дал. Так что высота христианского служения в этом смысле как раз неизменна всегда. И действительно, вы верно заметили, что, пожалуй, не каждый христианин в состоянии дать себе отчет в том, на какую тропу он встал и какая высота от него требуется. Но это не значит, что надо сходить с этой тропы, ведь всякая вершина покоряется с первого шага, который осуществляется на равнине. И совершенно неудивительно, что человек, только начинающий свой путь, он не готов сразу оказаться на вершине. В этом нет ничего удивительного. Так что, наверное, любому человеку, который в нынешнее время носит имя христианина, не стоит как-то, что ли, отягощаться тем, что его жизненные цели, его духовные цели как-то уж очень высоки. Человеку это невозможно, Господь сказал еще в Евангелии, но Богу возможно. И в этом смысле это еще один повод для того, чтобы усилить свои ежедневные труды. Мы много раз уже говорили, что Господь от нас не ждет никаких вот сейчас, вот сию секунду, каких-то великих подвигов, а просто ежедневно, с постоянством совершать свое христианское делание. Вот в чем оно сегодня заключается для меня. Вот именно это и совершать. Если оно заключается в том, чтобы достойно и спокойно совершить утренние и вечерние молитвы, не забыть про пост, постараться сдержать язык, может быть, где-то сдержать раздражение на работе или в семье, это уже будет неплохо. Ну, а потом уж можно делать следующий шаг.
Господь целует намерения
встречает их и благословляет.
Отец Алексей, бытует мнение, и не только в православной среде, и чаще даже не в православной среде, что христианин в современном мире, если это истинный христианин, не по, скажем так, не на словах, которые говорит, что да, я верующий, периодически приходит поставить в храм свечку и так далее. Истинный христианин в наше время – это, скажем так, некая белая ворона, которая, если он живет по христианским заповедям, по-христиански, то в обществе он выделяется, и не всегда это, порой это раздражает окружающих людей, когда в их среде, скажем так, истинно верующий православный человек на работе, в компаниях каких-то. То есть это какой-то некий внешний раздражитель для людей, если недалеких от веры, да, то, по крайней мере, не являющихся верующими в широком смысле.
Практикующими христианами.
Да. Вот это тоже, наверное, некое небольшой такой, скажем, бытовой подвиг, да, человеку не отступать от своих христианских принципов, не побояться где-то быть смешным, может быть, где-то вызвать какое-то недоумение.
Мы как раз с того и начали, что христианин призван быть человеком не от мира сего. И нужно, конечно, правильно трактовать эти слова, да, что это означает, что находясь в мире, не погружаться в суету этого мира, в его греховность, в самом таком прямом и непосредственном смысле этого слова. Вот что значит быть не от мира сего. Естественно, если человек не погружается в суету этого мира, но находится где-то рядом с ней, конечно, он всегда будет белой вороной. Разумеется. Если люди, окружающие его, не разделяют его убеждения, то и для них он тоже, конечно, будет белой вороной. И то, что это в определенной степени подвиг, его трудно назвать, может быть, таким полноценным подвигом исповедничества, но, конечно, это действительно это в каком-то смысле такой ежедневный бытовой подвиг исповедания веры. Да,
да, кто-то из святых отцов сказал, что христианин – это всегда исповедник.
Именно так.
И своей жизнью он должен исповедовать веру Христову, быть примером. То есть, если человек объявляет себя христианином, то и своей жизнью он должен показывать, что он христианин. В противном случае это будет некое такое подобие и вызовет обратный эффект. Люди будут смотреть и понимать, что да, человек вот христианин, он воцерковленный, он верует в Бога, а ведет себя вот, в общем-то, порой как...
Иначе.
Иначе, да, порой даже как язычник, да, можно даже не побояться этого слова сказать. Хотела бы привести еще такие слова Паисия Святогорца. «Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд». Это то, о чем мы говорили. И когда плоды этого труда, внутреннего труда, так очевидно не видны, у нас порой опускаются руки. Кажется, что вот я хожу в храм год, два, три.
И даже больше.
И даже больше, да, конечно. И порой это дело не всей жизни. Я читаю утренние и вечерние правила, я пощусь. Но вот не чувствую плодов. Вот нет плодов. И порой руки опускаются. есть духовник, мы ходим, исповедуемся. Но вот таких очевидных, каких-то осязаемых мы не чувствуем. Мы не чувствуем, что мы идем к Богу, мы не чувствуем, что идем ко спасению. Порой кажется, что и наоборот, чем больше как-то прилагаешь усилий, тем порой и как-то отдаляешься даже от пути своего спасения. Вот в таких случаях что вы посоветуете? Как не сбиться, как найти в себе силы продолжать этот нелегкий труд?
Да, ну тут совет, конечно, будет, скорее всего, хрестоматийным, потому что мы очень точно описали это явление такой духовной жизни, действительно, на протяжении какого-то первого времени в церкви человек чувствует, что вот ему очень все легко дается, все очень так замечательно, ему все понятно. И по этому поводу мы тоже уже говорили в этой студии, но я еще раз повторю, по этому поводу в богословии существует даже такое понятие призывающий или первичный такой благодати, когда Господь дает почувствовать себя очень близко, осязать себя, и человек начинает понимать, как хорошо ему с Господом. Но проходит какое-то время, и Господь, как мудрый отец, дает своему чаду возможность идти по жизни уже самому. Он говорит: а теперь сам. Вот я сейчас был с тобой, я держал тебя за обе руки, а теперь ты сам. Вот теперь ты иди сам. Ты узнал, как хорошо со мной. Ты узнал, ты почувствовал. Теперь сам иди, постарайся. Потому что ты должен созреть как личность, как человек. Ты должен созреть как достойный, хороший плод некоего делания. И разумеется, у нас сразу как-то другое ощущение от всего того, что мы делали раньше. И верно, и молитва как-то совсем по-другому идет, и она не приносит такой радости, как раньше она приносила. Она действительно приносила. Даже мысль о том, что я вот сейчас зажгу лампадочку, стану перед иконами и буду молиться, уже человека радует. А теперь вплоть до того, что даже раздражает. Что, ну что это, вот какая-то рутина и так далее. И человеку требуется усилие веры, усилие воли для того, чтобы вот этот огонек такой любви к Богу в себе не угасить, но возгревать. И как вот однажды в замечательной своей проповеди, по-моему, такой знаменитый московский священник протоиерей Александр Шургунов сказал, что я сейчас, конечно, не очень близко к тому, что он говорил, скажу, не очень близко к тексту, но основную мысль, что вот мы живем, мы стараемся исполнять какое-то свое христианское делание, молиться, но вдруг постепенно оказываемся в таком положении, что мы просто в окружении своих грехов находимся. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как избавиться от них. Они нас преследуют в течение многих лет нашей жизни. И вот его слова уже более-менее близко к тому, что он сказал. Он сказал, что до тех пор, пока человек не спустится мысленно в ад и почувствует, что он вот в аду буквально находится, и оттуда, из глубины ада, он будет вопиять к Спасителю, вот до этого момента он не почувствует, что Спаситель ему нужен. Что он все думает, что, знаете, как вот новоначальные христиане приходят в храм, они говорят: вы нам скажите, что делать, и как это делать правильно. Ну, то есть, другими словами, как правильно совершать обряды. Вот какую молитву правильную читать? Инструкция ко спасению. Вот как нужно, вот иконы куда повернуть? Вот так чуть-чуть их повернуть, или их вот так вот чуть-чуть повернуть? А вот какую икону именно купить? Ну и так далее. То есть человек представляет, что ему достаточно только узнать 20, 30, 40 или 50 каких-то правил, а потом еще из какой-то мудрой книжки еще 51-е какое-то правило узнать, а потом еще ему мудрый человек еще 52-е скажет, и ему скажут: вот это эти все 52 правила христианской жизни. Все, больше ничего нет, ты все знаешь. И у него складывается впечатление, что вот когда он эту полноту правил увидит, узнает, услышит и будет практиковать, правильно опять-таки тоже, то это и будет его каким-то таким гарантом ко спасению. Но нет, как выясняется, нет. И оказывается, что самое сложное в христианской жизни – это ты сам человек. когда ты встречаешься с собой и вдруг понимаешь, насколько ты медлителен в переменах своих, насколько ты совершенно не способен к тому, чтобы изменить себя вот за один день. А нужно время, нужно какое-то колоссальное усилие. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты не можешь это сделать. Что в тебе живет какой-то ветхий человек, упрямый, мощный и сильный, который тебя все время прижимает к земле. Который хочет, чтобы ты спал, ел и был доволен. И больше ничего.
Тем более, что все условия у нас сейчас для этого есть.
Да, естественно. И для этого есть время, и для этого есть действительно все условия. Но как же тяжело, оказывается, бороться с этим ветхим человеком. И по словам вот отца Александра Шургунова, как раз вот человек мысленно спускается в ад и понимает, что он погибает, что ему нужен кто-то, кто возьмет его за руку и вытащит оттуда, из глубины этого мысленного ада. И вот тогда только, пожалуй, приходит, как вы сказали, истинная вера. Вот действительно человек уверует во Христа, он начинает понимать, что без Бога он ничего не может сделать, с собой в первую очередь. С собой. Когда верующие говорят, что да вы без Бога ничего сделать не сможете, люди далекие от церкви улыбаются и говорят, ну что это значит, что я вот не могу взять чашечку и выпить воды? Не могу, конечно. Нет, не в этом смысле, что человек бессилен изменить в себе без помощи Божией что-либо в своей какой-то природе, в своей падшей природе. Он не может из человека-грешника стать святым своими усилиями. И приходит Спаситель и подает руку. И Петр перестает тонуть. И он, взявшись за руку Христову, выходит из глубины вот этой, которая его затягивала. Так же и мы. Мы понимаем, что без Бога у нас ничего не получится, и должны протянуть руку к Спасителю.
Бывает так, то, что в вашей практике, по крайней мере, было такое, то, что человек стремился, да, вот какое-то время прожил. Будучи воцерковленным человеком, будучи верующим, исполняя все обязательные обряды, да, как вы говорили, и через какое-то время говорит, ну, нет, вот у меня ничего не получается, ну, наверное, это не для меня, и как-то я вот не чувствую ничего, ничего ко мне не приходит, и сдается и уходит. Уходит в поисках себя, может быть, в дальнейших каких-то там... Бывало ли такое?
Нет, слава Богу, таких случаев не было. И я надеюсь, что человек все-таки, который так или иначе прикоснулся к христианской такой жизни, вот, которую каждый день он проживал, он уже так не поступит. Он, конечно, вполне может констатировать, что да, ему тяжело, да, что он много чего не понимает. И это может свидетельствовать лишь о том, что он в большей степени как-то механистически подходил к тому, что ему говорили, да, и действительно занимался таким обрядоисполнением каким-то, но не более того. Это очень быстро проходит чаще всего, когда человек заменяет свое христианство исполнением каких-то правил, исполнением каких-то обрядов, исполнением каких-то внешних действий. Вот. Могу с радостью сказать, что, слава Богу, такого не было. И, в общем-то, надеюсь, что, наверное, это даже и невозможно, если человек хотя бы немножко прикоснулся, хотя бы чуть-чуть прикоснулся. Потому что есть люди, которые действительно, ну, проявляют некий такой, ну, любопытство какое-то к церкви, что-то там как-то, это такой человек может появиться в жизни церкви, что-то там даже делать, какие-то попытки исповеди, предположим, пытаться участвовать как-то вот в общественной молитве, за богослужениями быть, но такие люди, как правило, надолго не задерживаются в церкви. Вот. А если же человек делал все-таки какие-то попытки для себя что-то понять и как-то прожить как христианин, я думаю, что даже и невозможно, чтобы он вот так совершенно отказался и начал какие-то другие поиски. Да, он может на некоторое время отойти. Да, такой человек может на некоторое время, ну, реже посещать храм, скажем, или вообще даже какое-то время не посещать. Но через год, через два или даже через 10 лет он возвращается. И его вера становится уже немножко другой.
уважаемые радиослушатели, у нас есть время для ваших звонков. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 629-0873, код города 495. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, либо, может быть, поделитесь каким-то своим опытом в вашей христианской жизни.
Мы напоминаем, что наша тема сегодня о том, как же все-таки нам, дорогим христианам, тяжело в нынешнем веке. Ну и попрошу всех слушателей, которые звонят в эфир, перед тем, как позвонить, выключать свои радиоприемники, потому что и для нас, и для звукорежиссера большая сложность принять ваш звонок, потому что он идет с большой задержкой. А когда вы себя слушаете по радиоприемнику, а не по телефону. Поэтому, пожалуйста, выключайте радиоприемник перед тем, как вы будете звонить в прямой эфир. 629-0873, наш телефон.
У нас есть первый звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, уважаемое Народное радио. Спасибо за интереснейшую тему. Ну вот есть замечание. По-моему, у вас очень такой сильный перекос в вашем выступлении. Во-первых, в советское время можно было исповедовать религию. Я знаю случай, совсекретное предприятие, начальник плана производственного отдела Павел Богданович открыто говорил, что он был на богослужении, на Пасху, светил куличи, это было в секретариате, и разговаривал с тетей Дуней, с курьершей, которая тоже ходила в церковь. И никого за тренер светлой памяти Николай Иванович Кузнецов, значит, тренировал секцию, там до 800 человек ребятишек у него занималось, тоже не скрывал, что он верующий, что он ходит на богослужение, светит куличи. И надо помнить, что за патриотизм, проявленный православной церкви в годы Великой Отечественной войны, русская православная церковь в лице патриарха была награждена орденом Ленина. И патриархию-то, собственно говоря, восстановили церковь как церковь, а не как департамент государственного аппарата, который обслуживал интересы государства, как сделал Петр I, там первый председатель Священного Синода был кавалерист. А именно в советское время был восстановлен чин патриарха, и церковь отделена от государства. Да, были потом там притеснения со стороны кукурузника, но это было временное явление. Надо еще отметить то, что ведь были иерархии Русской Православной Церкви, которые приветствовали эту революцию отречения царя. И, кстати, надо называть вещи своими именами. Царь-батюшка затеял первую войну с Японией, вторую втянул Россию в Первую мировую войну и бросил ее в самый тяжелый момент. Кто же так поступает? Он же отрекся от престола. Его же не насильно, как говорится, лишили этого сана. И он не царь, он обычный гражданин. И лишили-то его не большевики. Ленин в течение 3 дней не мог поверить, что царь отрекся от престола. Его и арестовали его не большевики, а правительство Керенского арестовало семью царя-батюшки. И свитские офицеры на другой день перестали приветствовать своего бывшего императора. И если зверства были, то надо помнить, что после отмены крепостного права вот это все халуйское отродье, челядь, которая единственное, не имея ни профессии, ни умения, а только умение за халяву, грубо говоря, обслуживать помещика, оказалось в тяжелейших условиях и вынуждено было зарабатывать кусок хлеба на самых тяжелых работах, это на шахтах, в металлургии, на строительстве железных дорог. Естественно, в 17 году они оказались на стороне красных.
Да, спасибо. Спасибо слушателям. Действительно, не все так было плохо, как можно было бы себе представить, но мы не ставили себе задачу и не отвечали на вопрос, и не ставили задачу сравнения некого условного советского времени. Мы говорили о 20-х годах и приводили действительно реальные истории мученичества, говоря о том, как христианину жилось тогда, как христианину живется сейчас. И как раз эти подвиги мученичества для современного человека – это, наверное, такой повод для какого-то такого доброго вдохновения, что ли, христианского. Вот. А все то, что остальное было сказано, да, там в речи нашего слушателя были вещи, с которыми можно согласиться, с которыми нельзя согласиться, были какие-то исторические факты, но, наверное, это, во-первых, не тема нашей сегодняшней передачи, во-вторых, мы как раз, и это из передачи в передачу так вот идет, что некоторые наши слушатели в эфире пытаются выстраивать некую апологию советского времени. Мы как раз и не ставим задачу, чтобы некоторым образом противопоставлять советский период истории нашей Родины некоему другому периоду. Это наша Родина. И все, кому больше 25 лет, они рождены в Советском Союзе, в Союзе Советских Социалистических Республик. Хотят они этого или не хотят. И да, было очень много трагических страниц. Именно в советский период. Виноваты в этом были большевики или меньшевики. Это были люди с фамилиями такими же, которые мы носим сейчас. Это были наши сродники, прадеды, деды, которые совершили те деяния, которыми мы, с одной стороны, удивляемся, радуемся, если это хорошие, добрые дела, а если это тяжелые, тяжкие какие-то страницы истории нашего Отечества, то мы, к сожалению, ужасаемся тому, что произошло. И еще раз повторю, что нет никакой нужды в том, чтобы выстраивать некую такую апологию, потому что мы и не стараемся сделать какое-то сравнение между тем, что было в так называемое советское время, и с тем, что сейчас, и сказать, что тогда все было плохо, а сейчас все хорошо. Нет, мы вовсе не ставим такой задачи, тем более в сегодняшней передаче, когда мы говорили о тех тяжелейших страницах гонений, к сожалению, их не вычеркнешь из истории. Может быть, мы были бы рады вычеркнуть эти страницы из истории. Может быть, мы хотели бы найти какое-то, может быть, ну, какое-то примирительное настроение по отношению к этим страницам. Но есть вещи, которые прощать нельзя, и они не могут быть прощены. Тяжелейшие преступления, тяжелейшие. Мы знаем, что единственное, может быть, что делает нас в этом отношении примиренными, это слова Спасителя, что и за распинателей своих молитесь, как Он сам молился, Господь. И здесь, наверное, особым набатом звучат слова Спасителя, что «Отче, прости, им не ведают, что творят». Наверное, вот это может сделать нас примиренными с этими страницами нашей истории. Мы с вами сегодня пытались говорить о том, как живет христианин в наше время, в веке 21-м. И мы постарались показать, что человек, который подлинно идет ко Христу, подлинно идет за Христом, он всегда будет, наверное, белой вороной. Но это его не должно пугать, это его не должно некоторым образом смущать. Он должен помнить, что он не от мира сего, но он должен в этот мир явить любовь Христову.
Спасибо, отец Алексей. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания.